Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня я с радостью встречаюсь в студии радио «Радонеж» с Кориной Геворкян, политологом, нашим постоянным автором. Запись проходит в праздник Казанской иконы Божией Матери. И мы сегодня хотели бы осветить многие вопросы, как всегда, может быть, возникающие непосредственно в контексте самой беседы, потому что мы встречаемся обсуждать не только геополитические проблемы, чего, казалось бы, ждут от политолога, но и проблемы чисто человеческие, которые определяют, конечно, и события геополитические. Корина, сегодня столько всего негативного на поверхности, скажем так, и внутренней, и внешней политики. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о чем-нибудь хорошим сначала.
Здравствуйте, Николай. Но я думала, что вы меня будете как-то так возвышенно поздравлять с праздником, и тут вы начали с негатива. Да негатив, знаете, он всегда будет, наверное, какой-то. Другое дело, что когда он становится медиафактом, то впечатление создается такое, что ничего кроме этого негатива в природе больше уже не существует. Это не так. Это не так. Вот это мне напоминает, помните, мы с вами в детстве оба, наверное, Чуковского читали, у него есть «Ну, а это что такое непонятное, смешное?» «Это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала. А что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать?» «Я ее боюсь». Понимаете, вот это вот наши СМИ, да, начинается, берется какой-то факт, он невероятно раздувается. Ну, мы с вами Овертона говорили уже. Окно возможности, как это делается, какие методики существуют. А видишь, реальная жизнь совершенно другая, абсолютно. Она просто о другом, она другая, спокойная, милая. Нет, берется какой-то ужасающий факт, раздувается, создается впечатление, что ничего кроме этого нет. Потом на следующий день о нем забывают, придумывают какой-то другой факт. Ну, уже хватит поддаваться. Мы с вами люди в прошлом советские, умеем между строк читать, уже хватит так реагировать.
Ну, о позитиве вы сказали, хоть так образно и прикровенно, скажем так, а все-таки негатив существует. И главный негатив, на мой взгляд, это несоответствие реальной жизни, скажем, того, с чем каждый из нас встречается в повседневности, и того, что мы слышим, допустим, в СМИ. В наших либо зарубежных. Мы живем сейчас в международной изоляции, если верить всем этим СМИ. Мы взяли Крым и отдали Сибирь, как говорят эти же СМИ. И нас постоянно прессуют из-за того, что мы якобы оказываем содействие военные, в том числе ополченцам на Украине. Украина, явившись камнем раздора, выявила также слабые звенья в нашей внутренней политике. Хотим мы этого или не хотим, мы не сами нарисовали эту закоряку.
Ну, так или иначе, наверное, любое государство все-таки существует на земле и может попасть в ситуацию, близкую к цукцвангу, то есть когда происходит принуждение к ходу. Но я бы не сказала, что Россия находится в полном цукцванге. И в этом смысле создается у меня впечатление, что Россия совершает те ходы, которые ей стратегически выгодны, возможно, в перспективе. И, в общем-то, удерживается довольно сложными способами от того, чтобы совершать и другие. Нас же явно совершенно толкают на войну с Украиной, а ну, мы на это не идем.
Зато мы отменили льготы для пенсионеров подмосковных в транспорте, мы увеличили тарифы на ЖКХ. Наши политологи непосредственно связывают это с событиями на Украине.
Николай, ну, наверное, не все ваши радиослушатели много путешествуют по миру. Некоторые много путешествуют, но не все далеко. Но давайте будем все-таки справедливы. Я вот была в Европе, вы знаете, да, и Новый год. Я рассказывала об этом. Новый год встречала во Франции. Нам что хотят сказать, что где-то хорошо, что не повышают тарифы, что не отменяют льготы, да еще как отменяют? В благословенной Европе вполне еще хуже, я бы сказала, чем у нас. И вот это то, что называется атмосфера всепроникающей тревоги, я, конечно, не измеряла, это описательная социология называется, но я обратила внимание на то, что уровень тревожности много выше, чем в России. Много выше, это при том, что у нас действительно вот проблема Донецкой, Луганской, этих так называемых республик непризнанных и так далее. В Европе этот уровень тревожности выше. Вот несколько дней назад я общалась с американкой, которая сюда приехала, говорит по-русски, все, общалась с американкой. У нее просто волосы дыбом от того, что происходит у них в стране. Она женщина богатая, сразу говорю. Ну, во всяком случае, очень состоятельная, может не работать. У нее очень богатый муж, но небольшие дети, не крупные. И она в ужасе рассказывает о том, что происходит в школах, что происходит с детьми, и что, чем живут люди беднее нее. Она это тоже видит все-таки, она живет в Сан-Франциско, в Калифорнии.
Ну, в ужасе моральная оценка, или
она
же это риски для бизнеса?
Она рассказывает и о материальном тоже, да, и средний класс разоряющийся и так далее и тому подобное. Просто нам это не афишируют, но нельзя же все время так наивно воспринимать эту информацию. Это везде происходит. Мы находимся в кризисе, ситуация кризиса. Кризис этот слишком... Я не экономист, но я могла бы, как человек, размышляющий о метафизике истории, все-таки немножечко что-то свое высказать на эту тему, откуда он сложился. Это с 16 века же все идет, с отмены запрета на судный процент. У нас так развивалась финансовая система. Вот оно к этому пришло. Когда она накроется медным тазом, извините за выражение, мы с вами не знаем, и я планировать не могу. Но что накроется, понятно, потому что не могут деньги быть самым выгодным товаром. Потому что их, ими невозможно обогреться, если только их не жечь ассигнации, да? Или есть. И плюс ко всему, наша Земля, она ведет себя по парадигме живого организма. Это не значит, что она живая, я не пантеист, я сразу это говорю. Но ведет она себя так же, как ведет себя живой организм. И она реагирует на всякое поведение с ней, вот как живой организм. Это доказанный момент, поэтому я даже не хочу останавливаться на этом. Я знаю, что там климатические изменения идут. Есть очень... Надо отслеживать, кстати, рекомендую очень следить за такими вещами. Рекомендую понаблюдать за тем, как какие-то стихийные бедствия происходят. И везде. Вот нельзя брать выборочно. Аномалия, ну, вот в одном месте. Да нет, посмотрите, какие аномалии происходят и так далее. Поэтому надо учитывать в политическом прогнозировании все эти факторы. Но да, нам придется потуже затянуть пояса, и что? А если бы при этом нам говорили, что все тип-топ, да, что все замечательно совершенно, и при этом лукаво бы существуют способы не говорить, а потихонечку все повышать, и что?
Но некоторые наши эксперты, размышляя о причинах кризиса, еще не бывшего, это еще задолго до всякого кризиса, мы беседовали в этой студии, уже прогнозировали то, что мы, Россия, я имею в виду, создаем некий коалиционный такой лагерь с новыми государствами для того, чтобы завалить, скажем так по-русски, Соединенные Штаты Америки. Вот на ваш взгляд, все-таки эта парадигма сработала или же это какие-то вымышленные теории?
Это очень упрощенный, очень, даже я бы сказала, грубо примитивный.
Ну, в финансовом плане, конечно.
Во-первых, Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы завалить Соединенные Штаты. Потому что когда заваливается какой-то гигант, то треску, шуму и обломков мало не покажется. Поэтому Россия в этом совершенно не заинтересована. Россия, так же, как и часть патриотов самих Соединенных Штатов, заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты перестали быть источником энергии для мировой революции сверху, иными словами, глобализации. Именно в той форме, я не говорю, что глобализация – это однозначно плохо, тоже ничего не хочу упрощать, но именно в той форме, в какой это пошло, когда богатые становятся все богаче, когда эти богатые, в принципе, провоцируют ситуации, когда люди одной и той же религии, я имею в виду вот в данном случае ислам, избивают друг друга и убивают друг друга, с тем, чтобы население стало поменьше, меньше народу, больше кислорода, как говорится, да. И вот все эти парадигмы, они бесчеловечные. Вот эта парадигма оказалась несовместимой с жизнью. самим феноменом жизни на Земле. И в Америке это тоже люди понимают, а их загоняют за мажай. Из Рона Пола, сенатора, делают маргинала, хотя посмотрите в интернете на его фотографии, вы увидите, что этот человек ни одной клеткой не маргинал вот своего тела, потому что даже такой симпатичный породистый старичок, да и сын у него такой же. Он не маргинален даже чисто внешне, это прямо видно. И так далее. Но я вот с этой американкой разговаривала, она говорит, конечно, он говорит дельные вещи, но она умная женщина. Конечно, он говорит дельные вещи, но СМИ делают из него маргинала. Его выставляют как какого-то такого радикала, маргинала и все. Но к нему, говорит, все больше и больше люди, несмотря даже на это, начинают прислушиваться. Потому что Рон Пол патриот Америки, он не патриот России. Хотя он совершенно здравые вещи по поводу России говорит. И он тоже понимает, что сломить Россию все равно будет невозможно. Отнять Сибирь невозможно. Надо уметь строить отношения. Они будут непростыми. Но таких трезвых людей немного, оказывается, как ни странно, у руля, у штурвала этого «Титаника». А то, что это «Титаник», это у меня сомнений не вызывает ни секунды. Но они там дерутся около этого штурвала. Там крупные элитные конфликты мы сейчас наблюдаем. И в том числе они всплывают, потому что это не просто там выборы президента Соединенных Штатов. Нет, это поглубже конфликты. И они всплывают, мы их видим просто. Они уже до драки доходят. А особенно, когда углубишься, это, правда, не моя тема, внутренняя политика Соединенных Штатов. Как они там портфели делят и должности. Еще одну вещь скажу. Вот государство пустили, Соединенные Штаты пустили в распыл. Вот я посмотрела спецслужбы Соединенных Штатов. Понимаете, такое количество спецслужб и такое количество сотрудников, такое финансирование этих электронных средств, что обработать эту информацию, сделать выводы, принять решение и действовать уже нет никакой возможности. И это не что иное, как это просто видно, это невооруженным глазом видно, это распил государственных ресурсов. Это идет в Соединенных Штатов. Наши, извините, пожалуйста, мальчики из церковного хора. Причем самый младший, у меня дочка вот в левом хоре пела с 5 лет. Вот приблизительно такие.
Невольно возникает вопрос по поводу ИГИЛ, когда мы видим эти чудовищные преступления мусульманских террористов, казни, постановочные ли они или же настоящие, но уж памятники взрывают они, во всяком случае, по-настоящему, уничтожение гробниц древних пророков. Вот, ну, буквально весь мир пытается как-то обращаться к здравому смыслу, и сделать с этим ничего невозможно. Такое впечатление, что это джин, выпущенный из бутылки, не подчиняющийся ничему. До какой поры, как, на ваш взгляд, отношение ведущих наших сверхдержав к ИГИЛ до сих пор, ну, может примириться с этим?
Пункт первый. Не ИГИЛ, а исламское государство. ИГИЛ действительно в той или иной степени создали спецслужбы Соединенных Штатов. Силовики, вернее, так, напрямую спецслужбы. То, что является собой исламское государство, это лишь косвенно продукт. Да, мы видим фотографии Маккейна и Аль-Багдади рядом. Аль-Багдади, напомню, это тот, кто провозгласил себя халифом. Хотя нигде не доказал, что он принадлежит, не сумел, пока не представил доказать, что он принадлежит к роду деда мусульманского пророка Мухаммеда.
Они его, по-моему, не признают до сих пор, сами боевики.
Никто и не признает. Тем не менее, он провозгласил себя халифом. Халифом может быть только человек вот из этого рода. Вот, там кровь важна, генетическая принадлежность. Значит, это первое. Второе. А вот, понимаете, интересно, что после разговора о том, что вот в распыл пустили Соединенные Штаты, что глобализация, ну, это вот и есть глобализация. И исламское государство – это и есть глобализация, потому что они отрицают государство как таковое, они отрицают историю. Точно так же, как история отрицает глобализация, пишет любую историю, совершенно бредовую. Да, мы тоже с этим сталкивались. Ну, мы-то с вами советскую школу окончили, нас все-таки чему-то учили. Нас учили мыслить, думать, собирать информацию, группировать ее, а уж тем более в высших учебных заведениях. А это не важно, чем ты занимаешься, важно, что тебя научили думать. Вот нас научили думать, мы с вами себе представляем, как можно с такой информацией поработать. Вот в данном случае это два крыла одного и того же тела, которые с жизнью несовместимы. Вы говорите, они уничтожают памятники, гробницы пророков. А им фиолетово, извините, пожалуйста. Они должны уничтожить историю. Потому что как только уничтожаешь историю, это будет Иван, не помнящий родства, или по Чингизу Айтматову Манкурт, И все, привет, ты можешь делать с ним все, что угодно, им можно манипулировать как угодно.
Ну, даже с Асадом боролись более активно в свое время Соединенные Штаты, чем сегодня с этим исламским государством.
Не выгодно, а зачем? Это не Соединенные Штаты, это определенная часть вот этой элиты транснациональной или работающей на интересы какой-то такой транснациональной элиты. Да, большая часть ее имеет, наверное, паспорта разных стран, но в первую очередь Соединенных Штатов. Но являются ли они патриотами Соединенных Штатов, у меня большие сомнения, понимаете, что они действуют в интересах Соединенных Штатов. Я просто могу сказать, они действуют против интересов Соединенных Штатов. Я вам только что рассказывала о том, как они пилят бюджет и какие средства распыляются. Ну, простой пример. Один лишь, я просто цифры приведу. У нас официально на Russia Today отпускается, по-моему, 25 миллионов долларов на содержание Russia Today и их курпунктов за рубежом. Госдепартамент, то есть Министерство иностранных дел Соединенных Штатов, инициирует в Конгрессе рассмотрение вопроса, связанного с Russia Today. И с тем, что Russia Today вот бьет, на лопатки кладет наши СМИ. Нам нужно придумать новую информационную политику, говорят, Керри говорит в Конгрессе. И дайте нам, теперь слушайте, 700 миллионов, 25 миллионов и 700, чтобы победить Russia Today, которая существует на 25 миллионов. Предположим, у Russia Today есть косвенные доходы. Наверняка, потому что там они делают сюжеты, их продают там и так далее. Это может быть вполне. Но предположим, у Russia Today 30, ну 40, ну 50, но не 700, понимаете? А это что такое тогда?
Это если уже они... какой-то русской шапкой закидали.
Ну, конечно, ну конечно, это о чем мы говорим. А уже все пикнуть боятся в Соединенных Штатах. Понимаете, вот что происходит. Американцев безумно жаль. Ну, Николай, ну не надо кривить душой там. Мы все любим перечитывать о Генри, особенно перед сном, чтобы настроение поднять, да, там. Ну, и не то, даже не чтобы настроение поднять. Ну, удивительно, да, там, Селлинджера и так далее. А люди капсулируются, знаете, мне рассказали очень интересно, как вот эти вот... И причем их называют наркоманами, там, какими-то маргиналами и так далее. Вот эти вот люди, которые любители Селлинджера, поклонники, понимаете, да, Рэй Брэдбери, они уже в тайную собираются, подпольно и так далее и тому подобное в Соединенных Штатах. Я могу вам сказать, что мне рассказала эта американка открытым текстом. Ничего, наши слушатели со стульев не попадают. В школе учатся ее детки. Замечательные детки, очень хорошие, воспитанные, умные, славные. Значит, мало того, что половина преподавателей в школе однополой ориентации сексуальной. Ну что, мы взрослые люди все-таки. Это не все. С этим уже родители бедные там поплакали, смирились. Ну, кто-то, может, порадовался, я не знаю. Значит, эти однополые учителя, в смысле склонные к этому, приводят своих жен и мужей и представляют их детям. Ну, вы можете себе представить Марью Ивановну, которая своего мужа к нам бы в класс, да, привела бы там в начальной школе. Мы в жизни не видали мужа Марьи Ивановны никогда, и так же она и детей своих скрывала, как известно. У нас как-то это не принято, да, было? Вот представьте себе, и у них так же было. Вот они почему-то приводят и говорят там, мужик говорит, это моя жена, говорит, другого мужика показывает там, или баба пришла. Я, значит, воздух ртом ловлю, когда она мне это рассказывает. Охую, охую. А она же свободная, вернее, в несвободной стране России, которая там Крым, то есть в изоляции и так далее. А говорить можно все. Вот, она говорит, да это что? Я думаю, что же еще-то? Куда же дальше-то? Она говорит, сейчас, говорит, разнарядку они ввели, обязательно, чтобы трансвеститы были. Уже, говорит, приходили к нашим детям. Уже, говорит, вот я был женщиной, а чувствовал себя мужчиной, вот теперь я мужчина. Мужик был мужиком, теперь, значит, он женщина. Говорит, обязательно, чтобы они еще преподавали. Я говорю, а как же вы живете? Она говорит, я не знаю, уже не знаю. Я говорю, куда вы идете? Уже не знаю. Я говорю, а вот религиозные учебные заведения, да, говорит, они, говорит, как-то пытались оградиться, но на них так наехали, говорят. Там им педофилию такую раздули, приписали вообще, какой и не было даже. Свидетелей нашли, понимаете, и так далее, и тому подобное. И они, говорит, вынуждены были заткнуться. Они, говорит, тоже сидят тихо.
Насколько я знаю, в Европе все-таки религиозные школы как-то сохраняют детей.
С большим трудом. Вот я разговаривала с представителями, в том числе, такого, можно сказать, европейского масонства. Вот. Мне, я в лоб им задавала вопросы, что вы делаете вообще, что у вас творится? И они тоже за голову хватаются, говорят, да мы понимаем. Я говорю, ну вас же тоже демонизировали, вы у нас, вот у нас, например, в стране, вы вообще черти с рогами, серые от вас должны пахнуть и так далее. А реально-то вы чем занимаетесь, хоть расскажите. Это нас, говорит, особо-то, в общем, и не пускают никуда заниматься. Они, я еще раз вам говорю, они капсулируются. Как вот католические общины капсулируются, вообще капсулируются вот эти люди, которые пытаются сохранить какую-то норму. Я даже не говорю библейскую норму, просто норму некоторую, даже советскую пусть. Понимаете, да, о чем я говорю? Какую-то социальную норму пытаются сохранить. Но они просто закрываются, скрываются. Потом приезжают к нам и говорят, какая свобода.
Почему-то пришло на ум совершенно уже апокалиптическое, может быть, воспоминание о прошлом. Это Ноев ковчег. В конце концов, это предел капсуляции общества, да? Ведь скоро уже все придет к этому. Мы знаем, что знати последних времен сбываются. И когда Конгресс Соединенных Штатов принял этот закон, узаконивающий секс-меньшинство, там была еще такая добавка, насколько мне известно. И мы не успокоимся до тех пор, пока во всем мире это не будет принято.
Знаете, у меня иногда создается впечатление, что они относятся к тому радикальному типу сектантов, которые были известны в первые века христианства, которые сказали, это значит, у нас если последние времена, да, эсхатон, то, ну, последние, да, дрожать, да, там, и ждать каждый день, что на тебя вот это вот все вот как, да, Иоанн Богослов нам расписал, все это показал, да, в Откровении мы это видим. Вот. Ну, страшно, да, все время, чем страх хуже смерти, как известно. Слушайте, давайте, ребят, значит, если в мире греха будет больше, давайте его накопим, давайте поскорее. И начинают грешить, то есть из лучших побуждений, чтобы мир преобразился, он жертвует собой, этот человек идет в грех, да, грешит страшно совершенно, что только не вытворяет, не будем опускаться в подробности, для того, чтобы приблизить страшный суд. Ну, так века три они, да, упражнялись. Как-то вроде так они упражнялись, и ничего не меняется. Особо так, в общем-то, так страшно не меняется. Тут еще гунны нагрянули. И, в общем, как-то пришлось это дело оставить, и, насколько мне известно, церковь это очень серьезно осудила, да, на соборах это все разбиралось и так далее. Но эти действуют точно так же. Такое впечатление, что они хотят приблизить этот страшный суд, и, может быть, это и есть их главная цель. Но я думаю, что судьба у них та же, и приблизительно, что и у тех их предшественников. Иногда меня такая мысль посещает, честно. У них же там есть эта метафизика такая, хтоническая метафизика, да, недаром там много очень вот этой хтонической символики, не называем в праздник, плохие слова не произносим, да, вот это все такое подземное, гудит и так далее. Ну, есть что-то такое, может быть, они поэтому, ну, что я-то буду над этим? Мне понятно, что, знаете, я же вижу, что Господь, он улыбается, да, иногда, у нас жюри там улыбаются, ну, в общем, он же не является каким-то мстительным идолом, да, как у язычников каким-то, он нас учит чему-то, куда-то ведет. И действительно, сроки у него. Поэтому, ну, может, завтра, а может, через миллион лет, и чего.
С другой стороны, мы знаем из Священного Писания, что царство, разделившееся на вся, погибнет, да? Вот я по поводу этого царства. Мы сейчас говорим о единстве в России, власти и церкви, о единстве нашего русского народа, о том, что у нас единое выработано отношение и к власти, и к церковной, и государственной. И очень бы хорошо, что мы вместе строим новую Россию. Но если взглянуть, вот эта вот оппозиция, в частности, оппозиционные СМИ, как мы их еще раз называем, Да, понятно, что кем финансируется, там, может быть, они раскачивают эту лодку постоянно, на то они и поставлены, и за то им и платят зарплату. Но ведь не до такой степени. Каждое практически политическое решение нашего президента, допустим, оно тут же подвергается невероятному остракизму, полосканию в средствах массовой информации этих либеральных. И порой, когда ты все это слушаешь и пытаешься анализировать, кое-что, может быть, все-таки находится, ну, скажем так, оправдывающее эту критику. И почему-то скрывается нашими проправительственными, скажем так, СМИ.
Нормальная пропаганда. Главное, что те существуют, хочешь эти слушай, хочешь другие слушай. Никто не обязан обязательно освещать. Как хочет, так и себя и ведет. Эти говорят то, что считают нужным, те говорят, и ни тех, ни других не сажают. Знаете, существует такая легенда, связанная с Пастернаком, что ему якобы позвонил Сталин, было, не было, я не знаю. Позвонил Сталин и задал ему какие-то вопросы, касающиеся Мандельштама. И якобы Сталин в конце беседы сказал, если бы это был мой друг, я бы защищал его лучше. Знаете, если бы меня наняли бы вот кто-то там защищать эти взгляды, я бы делал это, честное слово, вот мне кажется, лучше. Я вообще не понимаю, почему они так топорно это делают. Вот либеральная так называемая пропаганда, она удивительно топорная и пошлая, с моей точки зрения. Вот я смотрю, ну давайте крайний случай возьмем, я лично знала этого человека, Евгений Киселев, который сейчас вот один из рупоров на Украине, да, и я бы не сказала антироссийский, какой-то антипутинский такой, да, вот явно он там. Знаете, ну вот я по многим параметрам, мне так обидно, что, в общем-то, такой образованный и талантливый человек, поскольку я представляю себе утонченность этого человека, я его действительно там в молодости знала и так далее.
Ну, в конце концов, не из-за денег.
Знаете,
же.
Он предстает в таком вот, с моей точки зрения, я, ну, правда, пусть и он меня простит, и, ну, это так пошло. Ну, я же понимаю, я же знаю, что как может этот человек относиться к той парадигме украинизма, которая на Украине сейчас существует. Ну, это же лицемерие, я же понимаю, что он не может серьезно к этому относиться. А дальше он ругает российские власти, и он ругает так, как их надо ругать, понимаете, тоже. Ну что-нибудь, ну, он талантливый человек, ну, хоть бы он бы сделал бы что-то. Я не против того, чтобы он поругал бы там Путина и его окружение. Я не против. Путин не ангел с крыльями и вполне возможно заслуживает огромной критики. Ради бога, я не запрещаю ему это делать, меня не это возмущает. А с другой стороны, тоже возникает впечатление, знаете, иногда, ну а почему ты этого дома не мог делать, значит... Ты находишься в чужом государстве, ты по отношению к собственному отечеству там так выступаешь. И дальше возникает вопрос, который правда хочется всем этим людям задать. Возникает у меня такое смутное подозрение, что как минимум в детстве во дворе они были ябедами. Ну, потому что, ну, невозможно таким. Да, я не, предположим, я ненавижу Путина, да, и не люблю его. У меня, кстати, к Путину претензий больше, чем вот... У либералов, часто они там высказывают, некоторые претензии у меня есть. Они не экстремистского такого плана, я не как вот наши супернационалисты, которые говорят, что он все сдал, там сдал и так далее. У меня другого, совершенно другого рода претензии. Не буду сейчас об этом говорить. Ну, это отдельная тема.
Так. Но я вас спрошу о чем-то.
Хорошо. Вот есть у меня, правда, и глубокие совершенно. Нельзя так тянуть с этим. Если уж ты стал, говоришь там, а говоришь, да, действительно, уже дальше весь алфавит идет, уже нельзя останавливаться. Очень тянет он, меня это раздражает, потому что мне кажется, что идут потери в связи с этим. Может быть, я не права, но я готова все обсуждать, и не хамским способом. Я не хочу ему хамить, он ничего такого не сделал, чтобы я ему в лицо хамила. Вот. Так же, как и я ему ничего не сделала с тем, чтобы он как-то ко мне относился репрессивно. Ему...
Ну, это может быть человеческий фактор, какие-то обиды давние, мало ли что.
Да. Я не знаю, чем мог обидеть лично Путин там, того же Евгения Алексеевича Киселева, наверное, может быть, тоже не исключено и так далее. И еще раз повторюсь, не ангел с крыльями и так далее. Но, знаете, из ябед вырастали стукачи. Но они ведут себя так. И при этом они рассказывают нам, что Путин это КГБ 37-й год. И дальше становится просто смешно.
Эхо Москвы базирует на этой максиме сейчас все свои программы.
Наверное, я не знаю, наверное, они есть такой продукт. Давайте предположим такой сценарий, что это все создали наши же власти, тот же Путин. И они потому такие смешные, нелепые, пародийные и так далее, что им дали такое задание.
Нет, так не сыграешь, нет.
Невозможно делать искренне, понимаете, это видно. Я один раз участвовала, вот у Шеремета тоже уехал, да, вот я Шеремету там дали, общественное телевидение, все, ну, пригласил и так далее. У него был известный правозащитник Подробинок. Я потом всех спрашивала, ну хорошо, но этот человек защищает вот эту позицию. А нельзя поумнее и более ловко кого-то, ну хоть меня бы, говорю, позвали, я бы им это сделала бы, рассказала бы как, ну я в шутку, конечно, меня не позвали. Плохо они это делают, понимаете? Дмитрий Киселев и вот Rush Today это делает лучше. Тоже можно покритиковать, ей-богу, можно покритиковать, очень даже, но лучше. Западные СМИ, вот мне сейчас масон прислал подборку, он говорит, вот сидел, значит, с нашими СМИ и с вашими СМИ, прям переводы взял и так далее, и так далее. Вот все по Украине, я, говорит, отцедил, проанализировал так, вот тут он мне два текста прислал, так довольно интересно. Он говорит, я чую, что правда вот тут, тут и тут, вот. То есть очень интересно проанализировал человек эти вещи. Но, знаете, достаточно ума, возможности анализировать, чтобы все многое-многое понять. Вот, так что, ну, о чем мы говорим? Это какая-то так, это так мелко как-то, вот я бы сказала. Ведь для меня с самого начала было понятно, что при чем тут Украина? Кого интересует Украина? Так, по большому-то счету, да?
Но нас интересует Крым и Сибирь. Я вчера слушал, кстати, по «Эхо Москвы» по поводу крымских татар, которые лишились своего телеканала исконного. Теперь этот телеканал вещает из Киева, как ни странно, и возглавил его бывший заместитель такого издания, как «Московский комсомолец». И вот крымские татары сейчас подвергаются невероятным репрессиям у себя на исторической родине. Они люди второго сорта. К ним разве что не применяют только физического воздействия, пыток каких-то или чего-то такого. Не вот да, вы были в Крыму, вы рассказывали. Расскажите.
Я лично ничего этого не заметила. Первый человек, у которого мы покупали фрукты, был очаровательный совершенно дядька, крымский татарин, и село крымско-татарское. Перемещаются свободно крымские татары по всему полуострову. Прекрасно обслуживают своими. Они молодцы, они садоводы гениальные совершенно. Фрукты прекрасные у них, фрукты бахчевые, изумительные. Они очень любезные и красивые люди, очень симпатичные, приветливые, очень. Вот, и везде я их видела. А в основном вот они даже в некоторой степени монополизировали эту торговлю. Это никому не мешает совершенно. И они, по-моему, неплохо зарабатывают. Хорошие автомобили я у них видела. По-моему, их мало это занимает, вообще-то говоря. Видимо, они работают, поэтому я думаю, что они люди, к счастью, это прекрасно, что в Крыму есть люди, которые готовы заниматься крестьянским трудом. Тем более вот эта часть Крыма, внутреннего, да, Крыма и так далее, но она менее интересна для курортников, поэтому, но она изумительные, совершенно прекрасные эти леса и зелени там. Вообще Крым поражает обилием зелени, это что-то необыкновенное. И даже я специально вот после отдыха в разных странах обратила внимание, насколько, как много зелени, в том числе в наших городах. При том, что мы охаем, махаем, экология там, то все пятое. То есть Феодосия утопает в зелени. Сплошная зелень, можно сказать, еле-еле дома там где-то проглядывают. Вот, это так трогательно. В
Крыму старый
столько
Крым.
Воздуха. В Крыму столько воздуха. Эти сосны, этот необыкновенный совершенно воздух. В общем, о крымских татарах я ничего этого не заметила. Я встречалась с ними и даже беседовала, вот в том числе с некоторыми. Им некогда этим заниматься. Они политикой не занимаются. Они люди достаточно простые и очень деятельные. Прекрасно. они быстро это все делают. И как, вот я сколько смотрю, может, они специально таких отряжают. Вот эти люди удивительно приветливые, красивые лица человеческие, очень приятные.
Я все-таки не могу закончить с Крымом. Мы беседовали недавно с философом Владимиром Борисовичем Микушевичем, и он действительно сказал такую разумную, на мой взгляд, вещь. Ну, Крым и Украина, конечно, это очень географически единые целые. Мы не можем отделить Крым от Украины и говорить, что он там российский и так далее. Может быть, мы Украину сделаем российской, действительно, или она была таковой.
Но это корректное вообще рассуждение.
Это некорректное рассуждение, да, я про это.
Ну, это же некорректное рассуждение, понимаете? Действительно, исторически я не утверждаю, что сейчас этот термин правомерен, но существовал термин «Новороссия». И никогда Новороссия к Малороссии не имела отношения. То, что в Советской Украине прирезали все эти регионы, а впоследствии Хрущев подарил ей Крым, то есть если Крым куда-то и тяготеет, то к Новороссии, собственно говоря. И Крым больше был связан, извините, с Ростовом-на-Дону, даже генетически. Потому что те же общины крымские, они в Ростове-на-Дону представлены. Это отдельная тема историческая, да, но с Ростовом он очень сильно связан. И если бы вот не было бы всех этих исторических трагедий, перипетий, депортаций и так далее, ведь у нас говорят о крымских татарах, из Крыма депортировали все коренное население, включая греков, караимов, моих соплеменников армян, которые там тоже с XI века тусовались и так далее. Там не только крымских татар, это самое, там всех оттуда, всех вывезли. Все коренное население Крыма. Поэтому, ну, при чем тут Украина-то?
То есть просто такая, в период, советский период не был так актуален в этом плане.
Если уж такая, раз такая Украина, я не против. Ну тогда давайте смотреть, где настоящая Украина. И мы ее увидим, наверное. А галицийская Украина – это Украина. А вот моя женщина ко мне приходит убирать, она из Львова, униатка. И она со слезами. Знаете, у нее есть эмоции, она человек замечательный, очень надежный и все такое. Она говорит, ну еще бы, это бы я бы им простила, и это бы я им простила. Но то, что они 9 мая нам так вот, Западенка, Львовская и так далее, униатка. То, что, говорит, нам 9 мая, и то, что с этими фашистами такие заигрывания, этого я им никогда не прощу. Я очень, ну, как-то, знаете, немножко удивилась, я как-то старалась эти темы не... Вот она говорит, как так? Нас всех записать, да? Сколько же мы страдали от этой гадости, от всего? Мне, говорит, и там мать, тетка рассказывала, как ходили, глаза опустив, потому что убить могли за любое слово. Это же террор был страшный, как мы от этого пострадали. То есть там мы, у нас тоже иногда пропаганда не до конца рассказывает. Там же местное население ненавидело тоже те же украинцы, вот этих вот так. Она говорит, никогда я им этого не прощу, что они нам девят. Меня, говорит, дед Берлин брал, говорит. Пошел брать Берлин и так далее. Она вот униатка, они там скрывались, знаете, им тоже сложно было при советской власти. Вот, так что не так линейно все на самой Украине, но являются ли они такой уж прямо Украиной? А между прочим, вот тоже поражает. И она говорит, что эти люди-то хотят? Они говорят на суржике. Вот я говорю, если по-русски, она действительно, если говорит по-русски, она говорит по-русски, она даже не гыкает. Прямо серьезно, вот у нее произношение, она чисто по-русски говорит. Грамотно и все. Говорит по-украински, говорит на чистом украинском. Понимаете, вот так вот. Она говорит, а эти вообще не пойми, на каком языке. Я, говорит, смеюсь, когда они там в Киеве и в радио выступают и так далее. Она человек с высшим образованием, кстати.
Особенно смешно, да, действительно, когда слышу некоторых украинских депутатов. Это все понятно. Но, Карин, немножко еще об Украине. Прошло все-таки больше года, власть Порошенко держится, ей предрекали быстрое падение, предрекали внутренние конфликты в самой Украине. Мы видим, что в Мукачево недавно возникли всякие эксцессы. Мы понимаем, что международное сообщество уже изменило свое, может быть, в корне отношение к украинским событиям. Но, как таковой революции внутри третьего Майдана не происходит все-таки. А почему, на ваш взгляд?
А потому что идет спад. Революция происходит на взлете, на подъеме. Это первое. Второе, они перевели процесс из острого в хронический. У них хроника идет. Понимаете, вот тут аналогия с медициной. И, по сути, Украина действует, инерционно действует как государство. Но дальше, ну, с моей точки зрения, даже не политологической, а обывательской. Ну, понимаете, как бы то ни было, может быть, конечно, Михаил Саакашвили, например, умный, талантливый человек. Но как бы то ни было, у него репутация шута горохового. А в политике вот эти репутационные моменты, связанные с имиджем, все-таки очень важны, правда? И если ты назначаешь на должность губернатора Одессы, может быть, он там много чего хорошего сделает, я не знаю. Ну, хорошего, например, для самого Порошенко или для киевской власти нынешней и так далее. Но в любом случае это паноптикум. Это смотрится со стороны как паноптикум, понимаете, вот даже с чисто обывательской точки зрения.
А зачем тогда?
А вот это вопрос большой. Мне представляется, что это такой радикальный уже постмодернизм в действии. По сути говоря, я вам говорю, никого Украину. Украину пустили в расход ради вот той самой глобализации, которая никак не наестся и сама когда-нибудь загнется.
То есть мы ждем, когда нас позовут, или мы медлим, мы ждем чего-то
ничего
внутри?
Нам не надо, нам нужно спокойно. У нас нет ресурса для того, чтобы активно действовать на внешних полях. У нас недостаточно. У нас есть ресурс, но недостаточно этого ресурса.
Но для того, чтобы сохранить Крым, ресурсы есть.
Да. А вот я вам должна сказать интересную вещь. Приблизительно так и получается. Вот где-то 13% таких откровенно антироссийских вообще мне не встретились. Хотя вот я общалась с человеком, ну, с очень украинской, во-первых, фамилией, во-вторых, он историк, а в-третьих, как сказать, он действительно старался всячески укузьмить как бы российскую власть и вообще Россию как таковую. Но он все-таки неплохо был воспитанный человек, и самое смешное заключается в том, что у него в прекрасной коллекции, он член Международной ассоциации нумизматов, приходом в Москву, в Крым, ему музей дали, музей денег в Феодосии будет. У него блистательная коллекция, он замечательный человек, я спасибо ему огромное за все. Вот у него я заметила какие-то такие антироссийские настроения, при том, что все равно хотелось тоже спросить, интересно, а вам почему украинские власти там этот музей не строили и не давали такие возможности? Ну, ладно. Ну, где-то вот, может быть, вот это там 13%, да, вот как-то так, скептически и так далее. Потому что я же и в сельских районах, мы ездили на машине в том числе. А 87%. Приблизительно, еще раз говорю, когда их спрашиваешь, они говорят, ой, что вы, нам так страшно было. Вы знаете, вон там, вон там вот американские военные корабли стояли, нам так было страшно. Все, что здесь творилось, все, что происходило, мы, говорит, когда увидели, вот прям, вы представляете, вот прям вот тут эти...
Ну, по-человечески это понятно.
По-человечески это понятно, американские корабли стоят. А что они там стоят? А что они будут здесь, в Крыму, придут? Вот они же тоже люди-то, ну, не глупые и трезвые. Ну, российская база уже есть. Они все знают про Россию, про российскую военную базу. Им все про это было известно с самого начала. А эти что придут? Они же знают, эти в Афганистан пришли война, в Ирак пришли война, туда пришли война и сюда.
И почему-то не пришли.
Они тоже понимают. Это ладно, это к другим пришли. А когда к тебе пришли? А вдруг война? А может, нет, конечно. Но процентов за то, что не война, меньше. Потому что уж сами американцы показали это.
Они Но ведь не пришли. Не пришли.
Так выгнали. Уплыли они. Уплыли, понимаете?
Но ведь не армата их напугала и не парад победы, правда?
Нет,
вот это тоже вопрос.
Наш этот, как он там, не Москва, да, когда он там...
Ракетный крейсер.
Да, ракетный крейсер. Он там как выстрелит, так мало-то, конечно, не покажется. Они же даже этот самый учение, канадцы вообще уплыли, когда мы так помаячили. Не, мы там веселимся тоже, наши военные позволяют себе такие шуточки, там тоже уже нам, видимо, знаете, как... собаки, да, мои знакомые, приставали, а собака выдрессированная. Она так наклонилась в ухо собаке, говорит, можно. Ну, видимо, наши власти тоже нашим военным так тихо сказали, можно. И они так иронизируют, знаете, играют в эти игры. Ну, ухарство такое военное там есть. Эти игры идут явно совершенно. Видимо, так наши власти сказали, мы сделаем, ну, не заметим, да. И они уже этим натовцам там что-то показывают и испытывают большое удовольствие. Очень большой азарт от этого, драйв такой ловят.
Я смотрю на секундомеры и с ужасом замечаю, что наша беседа приближается к концу. У меня еще очень много вопросов. Вот я хотел бы все-таки спросить вас по ощущениям. Мы недавно совершали память царственных мучеников. Мы вспоминали сейчас Крым и говорили о крымских лидерах, скажем так. В связи с этим заявление Натальи Поклонской о том, что отречение государя Николая II не имело юридической силы, потом ответ из Государственной Думы, который опровергает ее мнение и подтверждает наличие всех необходимых печатей и подписей на этой бумаге. Опять возникла тема законности или незаконности, скажем так, конечно, любая революция незаконна, этого Октябрьского переворота. Вместе с тем в России мы видим стремление, причем идущие, как многие говорят, сверху, к тому, чтобы восстановить советские символы, советский, скажем так, патриотизм, сплоченность и некоторые идеалы, которые нас объединяли в то славное время. Вот как это все совместить, наши церковные позиции, ожидания государя или ожидания Сталина и Дзержинского на Лубянке?
Ну, круто вы завернули. Знаете, нужно в самом себе примириться с историей такой, какая она есть. У меня вот тоже, ну, считается, что любой человек скажет легендарный предок, а я его считаю реальным своим предком. Библейский персонаж. Вынужден был в связи с сохранением государства уничтожить около 40 родственников, претендентов на престол.
Греха. Кто?
Артаксеркс I, долгорукий который. Вынужден был взять столько греха на душу. Но государство сохранило, заключил Калиев мир и так далее. То есть мир для людей он создал и так далее. Ну да, понимаете, ну вот он мой предок. И очень неоднозначная фигура. Помните, христиане обсуждали, может ли император быть христианином. Поэтому крестили первый, да, Константин перед смертью крестился. Потому что, ну не может, такие вещи делает. Жуть. Меч поднимает, головы сечет вообще. Может быть, несправедливо даже было. Ну, человек, да?
Ну, и князь Владимир тоже. Да, мы же знаем житие.
Ну, так о том мы и говорим, да. Ну, нужно как-то примириться с собственной историей. Вот, с одной стороны, мы же имеем право критиковать даже святых. Ну, то есть, разбирать какие-то моменты, связанные с их жизнью реальной. Как людей, да, вот все-таки, которые... Нет человека праведного, который жил бы и не грешил бы. Ну, вот разбираем. Во-первых, я считаю, что закон, принятый, если я не ошибаюсь, Павлом, да, первым, о престолонаследии России, был слишком жестким, импульсивно принятый. Хотя я уважаю там Павла за некоторые моменты, но и он, конечно, не был идиотом, каким его пытались представить отнюдь. А, тем не менее, я считаю, что давно нужно было этот закон пересматривать. Еще в XIX веке, когда начались вот веяния новые. Ну, нельзя, ну, начались, ну что делать?
Ну, может, и пересмотрели, вы не успели.
Так весь XIX век можно было пересматривать. Что они делали 100 лет? Почему Николай этого не сделал первый, который тоже там считал, что он царь горы? Да, он, ему это все сделали предыдущие, в частности, даже брат, да, победы 812 года. А он Крымскую войну проиграл. Здрасте вам, приехали. Понимаете, и умер от горя. Очень жаль этого человека. Вот Тютчев уже о нем пишет, как, что он как человек был очень благороден. И даже мог так посмотреть, что девицы в обморок падали. А вот он был очень благородным и честным человеком в личной жизни. Николай I. Вот. Я не об этом. Во-первых, надо было пересмотреть закон о престолонаследии. Сделать его значительно мягче. Ничего страшного. Во-вторых, в русской, в том числе в романовской истории, да и в доромановской, там масса существовало сплетен, сложных отношений, погубленных душ, несправедливо, жестоко и так далее. Но это у всех есть, у всех, во всех странах это есть. Россия тут совершенно не является, не держит пальму первенства. Все, у всех в истории такого рода коллизии, сюжеты близкие, похожие есть. Это второе. В-третьих, безусловно, он не был государственно мыслящим человеком в полной мере. Николай II, я уже имею в виду. В-четвертых, если ты выбираешь личную жизнь, никто не против. Ну тогда все, и занимайся действительно, как Жириновский о нем сказал. Любишь жену, сиди дома, понимаете? Ну, это, а берешь на себя такую ответственность колоссальную, ты же не только за себя берешь. Он это и показал, он, понимаете, вот если бы он сам бы спасся вместе с семьей, а в стране бы погибло несколько миллионов человек в результате гражданской войны. Ну, это уж совсем, ну, я, понимаете, ни в коем случае ему не желал той смерти, которой он погиб, мученической, безусловно, страшной. Я ничего не хочу про это говорить, мне жаль его безумно как человека. Ну, я думаю, что ему просто дали, его ангелы-хранители даже к его, к этой мученической смерти подвели, потому что иначе бы вот это было бы невероятно. Он бы нес бы всю ответственность. И проклятия бы на его голову бы шли. А тут вот как бы этой смерти он страшный такой искупил это дело. Я неоднозначно к этому отношусь. Он, я разделяю, я не могу протестовать против решения церкви и относительно его канонизации, хотя у меня сомнения, можно ли политических деятелей так скоро. Извините, Александр Невский. 3 века все-таки прошло, знаете. И то, сколько было диспутов на эту тему, и только этот самый Иван Грозный, да, своим напором, и он сумел доказать и установить. А до этого он был предатель, там, одни его считали предателем Александра Невского, другие считали святым, третьи вообще считали, что нечего князей канонизировать.
Но церковь все-таки хотела поставить определенную точку в эпохе гонений.
Нет, Николай, это все-таки инициатива не церкви, это инициатива именно власти. Это власть предложила церкви рассмотреть этот вопрос. Церковь не очень хотела этот вопрос, насколько...
Зарубежная церковь в 54-м году, насколько я знаю, приняла это решение.
Я не про Николая II, я про Александра Невского это сейчас говорю. Это было, было инициативой все-таки, законодательной инициативой царя, понимаете? Дальше уже там этот вопрос обсуждался и достаточно открыто, вопреки тому, что нам об этом рассказывают. Стоило ли так торопиться? Не знаю, не знаю. Но это, опять же, и многие моменты теперь связаны с советской историей. Ну, понимаете, ну, всплеск, вот это 20-е годы, там... Все, что в эти 20-е годы происходило, дало и стыд. Там демонстрации по Арбату шли, голые, бабушка моя видела Маяковского обнаженного и тому подобное. Это же быстро прекратилось. В плане такой бытовой морали советская власть была очень пуританской, в хорошем смысле слова. Девицы наши были девицы. Вообще очень целомудренно воспитывали во многих отношениях. Там все эти эксперименты прошли в 20-е годы, в том числе, кстати, с детьми, с секс-просветом детям и там подобными вещами. Они поэкспериментировали быстренько. Большая часть все-таки людей недаром семинарии окончили, да?
Но с ГУЛАГом продолжались эксперименты дольше.
Ну, и ГУЛАГ тоже, понимаете... История ГУЛАГа тоже неоднозначна уж совсем. Знавала я людей, которые в шарашках работали. Вот Семен Викторчик, главный инженер Туполевского КБ, я дружил с его сестрой. Ну да, сидел он там полгода, даже больше, по-моему, 9 месяцев в шарашке, практически в Москве. С крыши видел крышу собственного дома. Но на совершенно лагерном режиме. А потом месяц или сколько-то дом отдыха с женой и так далее. То есть там как-то они очень специфические. Вот это шарашки, я ничего не могу сказать. Ну,
Александр Исаевич все-таки...
Александр Исаевич сильно раздул цифры. Этим, я думаю, во многом нравился там. где жил. Но откуда он взял эти цифры, и, собственно, реальные цифры? Понимаете, ну, действительно, ну, Николай, ну, вот у нас что ни семья, всех коснулась Великая Отечественная война. Нет такой семьи, вот, чтобы вот каждую семью коснулся бы ГУЛАГ. Это вот прямо вот, ну, так вот в моей жизни. Вот меня коснулся ГУЛАГ, у меня деда в 38-м году расстреляли. Арестовали в 37-м, в 38-м расстреляли. Но я в классе была, вот я училась в московской мажорской школе, и у меня масса друзей, ни у кого из них этого не было. Вот у моей подруги бабушка тоже там с тем же стажем была, что и мой дед, и с той же приблизительной биографией, благополучно выжила. Другая подруга тоже, дед даже знал моего деда, они оба в красной профессуре, тот учился, мой преподавал. Они не пострадали, а мой пострадал. Вот я была единственная, понимаете? И, надо сказать, очень это сказалось на моей семье.
Когда мы начинали эту беседу, я просил вас придать ей больше позитива. Вы закончили позитивно эту беседу. И, во всяком случае, тема, которую мы коснулись, она требует подробного обсуждения. Но вот эта критическая оценка нашего 20-го столетия, мне кажется, все равно встретит очень большую критику со стороны слушателей, как бы мы к ней ни отнеслись сегодня. А наша беседа сегодняшняя заканчивается. Я благодарю вас, Карине. Это и одна из тем, может быть, для нашей будущей встречи. Я хочу только сказать, что сегодня как-то, несмотря на разброд и шатание в обществе, общая генеральная линия, конечно, позитивная. Это ощущается во многом. Ну уж в церкви особенно.
Спасибо, Николай. Ну, знаете, я хочу призвать, вот русские люди не доверяют тем, кто много суетится. Знаете, я бы призвала бы в себе воспитывать, взращивать мудрость. А мудрость, она не терпит вот этой вот суеты. И то, что твой мозг не постигает, не надо насильничать над собственным мозгом. Не постигает — отложи. Не можешь форсировать — не форсируй. Не делай выводы раньше времени.
Это то, что осуществляет в практике президент Российской Федерации в отношении Украины. Вы его только что упрекнули, что он медлит.
А я не упрекала его в том, что он медлит. А я не считаю, что он медлит. Ему действительно Украина не нужна. Ему нужно, чтобы рядом был бы договороспособный сосед. А в каком формате? Ну, с Крымом отдельная история. Если бы Крым попал бы сейчас, и там бы стояли бы американские корабли, то 144 миллиона населения, которые стоят за Владимиром Владимировичем Путиным, подвергались бы потенциальной большей угрозе. Степень угрозы бы возросла. И тут надо быть ребенком, чтобы не понимать такие вещи. Вот, собственно, и весь вопрос. Это геополитика, и ничего тут не понимает. Может, он поступил плохо, может быть, неправильно, но он заботился о 144 миллионах населения и об их безопасности, за которую он все-таки отвечает. В этом смысле мне его выбор понятен. Хотя, может быть, он неоднозначен для многих. И так далее, и тому подобное. Я уважаю всех его точки зрения. Я не считаю, что он медлит. Я считаю, что он, как свойственно русскому человеку, максимально, у России никогда не хватало ресурса вести большую войну на разных территориях, потому что демографически нет такого ресурса. Вообще это чудо то, что при таком демографическом ресурсе создали такую территорию, столь протяженной границей, в общем, довольно это успешный проект исторический, понимаете ли. Так вот, у него нет такого ресурса, но русские очень ловко, знаете, как Павел Воля сказал, да, там, заманили к себе, да, дальше они, Волги, уже просто никуда пройти не могут, и мы помогаем им выйти, уже мы их измотали так, что... Ну, нет у нас другого способа. Мы умеем изматывать врага на своей территории, он по-другому никак не получается.
Спасибо, Карине, я благодарю вас за большую интересную беседу, как всегда, но про Сибирь спросить так и не успел. Я прощаюсь на этой торжественной ноте. Благодарю и до скорой встречи в эфире.
Спасибо, Николай.